Утреннее шоу
на Радио России Ставрополье
с Юлией Судиковой
и Кириллом Лушниковым.
Начни день вместе с нами.
Это утреннее шоу. У микрофона Юлия Судикова и Кирилл Лушников. Всем отличного настроения. Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные опроса о том, какие поэты для россиян самые любимые. Самые великие поэты мира, по мнению наших жителей, это Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Сергей Есенин. Компанию им составили Владимир Маяковский и Анна Ахматова. Ну а что насчет современной поэзии? Как соцсети изменили язык стихов? Какие темы волнуют современных авторов? Можно ли прожить на стихи в эпоху подписок и алгоритмов? Вячеслав Маркин раскроет кухню творчества, поделится личными строками и объяснит, зачем нужны поэты в мире искусственного интеллекта. Мы работаем в прямом эфире. Пишите нам на номер мессенджера Макс 8-962-440-02-43 или звоните 29-75-75, задавайте свои вопросы. Код города 8652.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Улицы защитников.
Владимир Нургалиев родился в Саратове 20 апреля 1969 года. Позже семья переехала жить в Ставрополь, где в 1986 году он окончил 14-ю школу и поступил здесь же в летное училище. После выпуска служил штурманом ВВС на Дальнем Востоке. В 1995 году впервые был командирован в Чеченскую республику как авианаводчик. С августа 1996 года продолжил службу во внутренних войсках МВД. 22 декабря 1999 года в составе уже сухопутных войск вновь направлен в Чеченскую республику для выполнения задач по разоружению и уничтожению боевиков. 26 декабря группа разведчиков и военных спецназа попали в окружение. Владимир Нургалиев взял БТР и несколько человек пехоты и выдвинулся на помощь. Заняв выгодное положение, начал обстрел по боевикам. В итоге спас всех военнослужащих. За этот подвиг Владимир Нургалиев представлен к награде Герой России. Через сутки в Грозном при зачистке хлебзавода группа наших бойцов попадает в окружение. На помощь выходит группа разведчиков с Владимиром Нургалиевым, но по пути и его группа попадает в засаду. Нургалиев вызвал огонь на себя и дал возможность подчиненным занять оборону. Сам уничтожил троих боевиков и их пулеметный расчет. Во время боя в безопасное место вынес раненого военнослужащего. При смене огневой позиции получил смертельное ранение. Звание Героя России получил посмертно. В 2007 году имя Владимира Нургалиева присвоено 14-му лицею и этой улице в Ставрополе.
Улицы защитников.
Защита Отечества – это долг каждого гражданина Российской Федерации. Сегодня служба по контракту как никогда востребована и престижна. Это достойное денежное вознаграждение в размере более 4 миллионов рублей в год и до 400 тысяч в месяц. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Ставропольского края 1 миллион 600 тысяч рублей. От города Ставрополя – 200 тысяч рублей. От Министерства обороны – 400 тысяч рублей. Денежное довольствие в воинской части от 210 тысяч рублей в месяц. Премирование за захваченную или уничтоженную технику противника до 1 миллиона рублей. Социальные гарантии, в том числе для членов семьи, бюджетные места для обучения детей в вузах, бесплатное питание для детей в детских садах и школах, отдых в оздоровительных лагерях, компенсация в размере 100% оплаты за посещение детьми спортивных секций и кружков, медицинское обеспечение, оказание помощи в бытовых вопросах на дому, ограничение по возрасту для кандидатов на контракт до 65 лет. Для заключения контракта обращайтесь в военный комиссариат города Ставрополя, расположенный по адресу. Улица Лермонтова, 187. Телефон для справок 23-47-96, 23-47-86. Код города 8-86-52.
9 и 10 октября холдинг ВГТРК. Правительство Кировской области и ГТРК «Вятка» проводит второй общероссийский медиафорум «Народные промыслы России». Для участия в конкурсной программе «Медиафорума» приглашаются государственные и негосударственные средства массовой информации, студии, теле- и радиожурналисты, режиссеры и операторы, корреспонденты газет и интернет-изданий всей страны. Положение о конкурсе на сайте ГТРК.
Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
Все товары и услуги сертифицированы. Реклама.
355-345.
Радио России Ставрополье. Новые горизонты.
Свежие новости, актуальные интервью, авторские программы, интересные гости, злободневные проблемы, хорошая музыка.
Это и не только на FM-частотах для жителей практически всего края.
В Ставрополе 95,6 FM, в Пятигорске 107,8, в Кисловодске 104,6 FM.
В Буденновске 106,9, в Нефтекумске 106,3 FM.
107,4 в Ипатово, в Красногвардейском 107,9 FM.
Радио России. Из Ставрополья. Оперативно о главном. Подарим хорошее настроение, положительные эмоции, обсудим интересные темы.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
По будням в 7:10. Не пропусти.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Возвращаемся в студию. Юлия Судикова.
И Кирилл Лушников. Доброе утро.
Сегодня у нас в студии поэт Вячеслав Маркин. Вячеслав, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня рассуждаем о современной поэзии, слушаем твои произведения. И вообще, наверное, пытаемся как-то ответить себе на вопрос, да, чем современная поэзия отличается от классической. Вот как бы ты определил это понятие «современная поэзия»?
Ну, я же не критик, чтобы определение давать.
Это кто-то другой будет делать.
Ну, видимо, да.
Не ты.
Нет.
Но ты же творишь, ты же пишешь. Все равно ты какие-то, критерии есть.
Какие критерии? Просто в потоке что-то приходит, и ты это записываешь.
Так, а что приходит? Какие-то темы, либо какие-то события вдохновляют?
Ну, чаще события, безусловно, вдохновляют. Чаще всего, если какая-то хорошая первая строчка пришла, и дальше начинаешь рифмовать, и зачастую даже не знаешь, чем закончится стихотворение, то есть когда ты начинаешь его создавать.
Какие темы наиболее важны сегодня в поэзии, на твой взгляд?
Темы любви и природы, мне кажется, важны всегда.
Ну, тем более, это руководитель экопроекта «Субботник». Мне кажется, здесь экологическая повестка, она все равно как-то в тебе самом присутствует.
Да, но на тему экологии особо такого у меня ничего нет, но просто отвлеченный на тему природы, почему-то именно вот тополя и клены у меня часто присутствуют в стихотворениях.
А, кстати, что-то осеннее пишешь про осень?
Что-то настроенческое, да?
Да, потому что многие поэты именно это время года воспевали. Когда природа начинала увядать, листья окрашивались в багровый цвет, да, и всегда осенью.
Про осень что-то,
да,
у меня было, но не факт, что я его взял с собой.
Но вообще времена года вдохновляют?
Ну, у меня, например...
Ведь каждое время года, оно уникально и прекрасно.
Конечно.
По-своему.
Ну, про февраль, например, у меня есть стихотворение.
Ну, то есть это действительно тебя как-то заряжает, вдохновляет на написание?
Вдохновить может все что угодно, на самом деле. Просто какая-то мимолетная, неожиданная вещь, которую ты просто можешь увидеть, идя пешком или проезжая маршрутки где-то. То есть абсолютно все.
Но у тебя литературоведческого какого-то образования нет.
Нет.
Ты как-то себя прокачиваешь в этом плане? Может быть, много читаешь, да, поэзии,
да,
других поэтов?
Читаю достаточно много, но в основном прозу читаю.
А кто из любимых писателей? И почему именно вот такой у тебя список?
Булгаков. В последнее время очень понравился Джон Стейнбек, Виктор Астафьев.
На что ты обращаешь внимание?
Чингисайд Матов очень нравится.
На язык, на тему,
на подачу.
То, как раскрыто, да. То есть это же очень важно, когда мы работаем со словом.
И язык, и тема важны. Но если говорить о языке, то это, конечно, Булгаков. Если говорить о теме, то Айтматов очень близок.
Как современный поэт, как ты работаешь со словом? Это всегда импульс какой-то, да, когда мы пишем стихотворение, либо потом идет кропотливая работа над этим текстом?
Ну, иногда работа, конечно, тоже идет, потому что есть у меня такая болезнь наличия тавтологии, когда вот так вот пишешь, а потом смотришь повторяющиеся слова, и тогда уже думаешь, как это заменить.
Часто ли ты себя потом редактируешь? Либо это постоянно? Вот написал, допустим, отложил, переварил текст, и снова к нему возвращаешься.
Бывает, редактирую, бывает, нет. В зависимости от того, насколько самому мне нравится, что изначально написано.
Если мы говорим про редактуру, да, как ты понимаешь, что все вот стихотворение уже отредактировано, оно законченное, можно, в принципе, выставлять на суд уже читателей?
Но это невозможно понять, потому что...
Просто нужно остановиться в определенный момент.
Ну да, лучше враг хорошего. Тут дело в том, что чаще всего те стихотворения и песни же, у меня есть еще и песни, которые мне, ну, не очень нравятся, я их считаю какими-то легкими, несерьезными. Они очень нравятся публике, очень нравятся читателям, в тех же соцсетях лайки набирают в большем количестве, чем те, которые ты думаешь, что да, это прям...
Вот точно выстрелит.
Да, ну просто тут мироощущения разные. Человек каждый же смотрит по-своему, и на самом деле не обязательно же думать, что хотел вложить автор. Вот прочитал человек стихотворение, нашел в нем что-то свое, его зацепило.
Мы сегодня тоже хотим познакомиться с твоим творчеством. Какие стихотворения ты нам приготовил?
Ну, мы сейчас утром ранним, да, на самом деле?
Да.
И оно бывает разное, поэтому я хотел как раз-таки на эту тему... прочитать стихотворение «Непонятное утро». Утром я проснулся и еще не в курсе. То ли я в потоке, то ли я в ресурсе. То ли я в моменте, то ли я в секунде. То ли я в Руанде, то ли я в Бурунде. То ли я ВКонтакте, то ли в Телеграме. То ли буду биться в World of Tanks с врагами. И пока я думал, напрягаясь жутко, стоимость проезда выросла в маршрутках.
Какой социальный подтекст, я хочу сказать.
То есть... Да, этому стихотворению, наверное, года два с половиной, а сейчас опять...
А ничего не меняется, я хочу сказать.
А проезд дорожает.
Проезд опять в двух маршрутах на 5 рублей сразу подорожал.
То есть какой-то социальный контекст тоже очень важен в стихах.
Важен, да, но, видишь, не обо всем можно говорить сейчас.
Естественно, но даже вот здесь, да, такое что-то житейское, ну вот оно как-то включается. Мы же привыкли, там, а поэзия, это значит о высоком, да, это какие-то философские максимы, там, любовь, вера, смерть, жизнь. А здесь как-то все, ну вот, максимально приземленно, но от этого, наверное, отдельное какое-то удовольствие получаешь.
Да... С возрастом у меня, наверное, больше юмора, сарказма, иронии, самоиронии стало в стихах.
Вообще, это очень здорово, потому что, мне кажется, это рассказывает о тебе даже гораздо больше, чем, ну, даже если бы, там, не знаю, ты рассказывал сам, да, о себе. А так через строки можно понять, что беспокоит автора.
Ну, конечно. О том, что беспокоит, о том и пишем.
А экспериментируешь с формой? Ну, вот сейчас очень популярны там верлибры, да, или там стихи в прозе.
Визуальная поэзия.
Я не знаю, что такое визуальная поэзия. Верлибр мне не близок.
Визуальная, мы сегодня с Юлей буквально смеялись. Ну, помните, да, футуристов, когда там в лесенку писали стихи. Или, допустим, по кругу, да, когда стихотворение закольцовано.
Да.
Буквально, ну, в буквальном смысле. Вот, может быть, что-то такое.
Да, или, допустим, вот сегодня тоже смотрела стихотворение про любовь. Было написано, как вот каждая строчка, это как вот смотришь, когда издалека на стихотворение, получается сердце.
О, это красиво. Не пробовал?
Нет, не пробовал.
Надо попробовать. Мы сегодня тебе крючочки, понимаешь, такие, да, ты себе записывай обязательно, потому что, мне кажется, сегодня современный поэт, он как раз-таки должен...
И я обязательно переслушаю эфир и...
Да, да, договорились.
Возьму себе на заметку.
Современная поэзия, она должна быть доступной или сложной, потому что темы могут подниматься самые разные. Формы тоже могут быть, рифмы поэт может подобрать как простые... так и как-нибудь вот завернуть интересно.
Давайте я себе скажу то, что мне не нравится. Вчера иду по бульвару генерала Ермолова, идет мама с ребенком, разговаривает по телефону и матерится. Это было очень, очень неприятно. То есть сейчас много мата везде, на детских площадках, ну, где угодно. Я стараюсь... Ну, практически у меня его нет в стихах, и я стараюсь избегать жаргонизмов. То есть мои стихи — это по возможности литературный русский язык. То есть хочу читателей возвращать к этому, к правильному языку и к разнообразию речи. Потому что мат, нашу речь, на мой взгляд, и это не только мое мнение, он ее обедняет.
Да,
потому что там четырьмя словами матерные можно... разнообразие красок всего на свете рассказать.
Но в то же время мат встречается в стихотворениях некоторых классиков.
Ну, что поделать. Он у меня тоже встречается, но никогда это никому не озвучиваю особо.
Прочитай нам что-нибудь без мата, без обсценной лексики, естественно.
Недавно же был День города.
Да.
Поэтому, конечно, стихотворение про Ставрополь.
Замечательно.
Люблю я город свой родной за зимний дождь и снег весной, за долгожданный майский град, за плитку цвета листопад, за то, что здесь растет каштан, за лед и за густой туман, за старых храмов дивный лик и травертиновый родник, за туапсинку и форштадт, за карамель и шоколад, за шелест утренней листвы и за немецкие мосты, за пестрых красок карнавал и за Ермолова бульвар, за юго-западный район и за Динамо-стадион, за лес и Комсомольский пруд, за то, что Лермонтов был тут, за крест на Крепостной горе, за мелкий дождик в октябре, за то, как птицы здесь поют, за Парк Победы и салют, за чашу и за корыта, и за тифлисские врата, за частый в трубах ветровой, за все люблю я город свой».
О, замечательно, какое визуальное, да, стихотворение.
Жители Северо-Западного немного обижаются.
Обижаются, ну ничего.
А жители Перспективного говорят наоборот: спасибо, что не упомянули наш район.
Да, я подумала, что только жители Ставрополя могут понять суть слов «карамель» и «шоколад», потому что если будут читать там жители другого города, ну, подумают о каких-то сладостях.
Ну, да, а здесь это... такие точки, да, да, точки
это такие точки, которые...
Притяжение, ну, да.
Наше для нас.
О, это здорово. И про салют, да, ну, то есть вот когда слова скрывают в себе гораздо больше, да, чем на самом
но
деле.
Но я читал это стихотворение в Анапе, и люди аплодировали, очень реагировали хорошо, при том, что они вообще понятия не имели, что такое карамель и шоколад.
А в Анапе это был творческий вечер, либо выступление?
В Анапе я выступал в свой день рождения. В этом году решил я вот так отметить свой день рождения и провел часовой творческий вечер, ну, где-то 45 стихотворений, наверное, прочитал.
Так, а почему это? Анапа? Первый вопрос. А не Ставрополь?
Ну, я там просто был в это время. Там же еще я мазут убирал. Кстати...
Про мазут тоже что-то, про экологию?
Да, я написал, когда я уезжал из Анапы, буквально маршрутки, вот такие строки. «Пока, Анапа, и прости, не до конца помог, как смог, приеду к тебе снова, надеюсь, будешь ты уже здорова, но если нет, пойду опять на пляж, катать мазут в один большой комок. Как странно, я не чую запах моря, как страшно, я увидел запах горя, дельфинов мертвых и в мазуте птицы, которым каждый может отравиться, будь ты мэр города или школы ученица. Я знаю, все это когда-нибудь пройдет. Лишь только понял бы хоть что-то наш народ».
Да.
на самом деле, да? Ты же не один раз, я так понимаю, туда ездил. Несколько раз.
Да, я ездил туда несколько раз, но сейчас вот вроде бы все хорошо уже.
Вообще тяжело было, ну вот и морально, и физически там находиться?
Ну, ко всему привыкаешь, на самом деле.
Но я так понимаю, там волонтеров было очень много, со всех буквально регионов.
Да, волонтеров, особенно в январские праздники, новогодние, было очень много. Из Дальнего Востока, Читы, Пермь, Волгоград. Из Санкт-Петербурга парень был, который на 9 машинах автостопом приехал.
Ничего себе.
Да.
Ну, а в дальнейшем, да, вот такие экологические, такая экологическая активность, может быть, еще какие-то другие регионы ты хочешь посетить, где-то еще помочь? Вообще сейчас вот экологическая какая-то повестка, она насколько серьезная у нас в стране? Где еще проблемы?
Экологическая повестка везде серьезная, но как бы в основном-то я живу здесь, и здесь есть свои проблемы. Ну, вот в той же Анапе мы, кстати, будем сажать деревья этой осенью тоже. Ну и здесь, и, кстати, в Грачевке.
А вот говоря про экологическую повестку, про экопроект «Субботник», что-нибудь про наши леса, которые загрязняются, вы их убираете, и каждый год по новой куче мусора. Может быть, через стихотворную форму, поэтическую, обращался или планируешь обращаться к гражданам, чтобы, может быть, так до них достучаться, через искусство?
Я думаю, тем, кто мусорит, искусство не близко.
Я просто подумал, экопоэзия, да, наверное, это было бы что-то новое. Может быть, это новый какой-то действенный формат. Мы просто его еще не прощупали, мы просто еще его и не знаем.
Экопоэзия.
Потому что строчки, мне кажется, они запоминаются лучше, вот в голове откладываются. Вот не знаю, как у вас, но бывает, я там сижу, что-то делаю, какое-то просто стихотворение, либо пару строчек, там из школьной программы, из студенческой, просто всплывают в голове. Может быть... Так влиять на умы и подсознание.
Я просто, знаете, о чем подумал сейчас буквально минутку, а то я забуду эту мысль. А есть же такое понятие, как поэтический активизм. И раньше на это были нацелены всевозможные фестивали о уличной поэзии. Такое было в Москве, в Петербурге. И там чаще всего звучал не Маяковский, да, и Есенин. И не просто личные стихи, а вот как раз-таки та самая гражданская лирика или социальная лирика, да, где через поэтическое творчество можно было вообще достучаться до народа. А в какой-то момент это все переросло в политический активизм, и быстренько, собственно, все эти фестивали сошли на нет, ну, потому что все-таки слово, да, это оно имеет вес, это действительно так. Но если его в нужное русло, да, пустить, и вот через такие, допустим, форматы, может быть, даже что-то можно изменить, вот в плане даже экологии, экологического просвещения.
Ну, с одного слова всегда мало, это примерно как апостол Павел говорил, вера без дел мертва, так и здесь, если просто распаляться, говорить какие-то речи и при этом ничего не делать, то...
Но вы-то делаете, в том-то и дело. Ты делаешь лично, да, и весь твой большой проект.
Ну, это отток энергии, не знаю. Можно, конечно, попробовать, но почему-то, мне кажется, это не сработает.
Кирилл упомянул уличные выступления поэтов, а я вспомнила про батлы, перформансы, да, которые вот тоже были... Сколько я понимаю, вот до пандемии еще более популярны.
Батлы,
да?
Сейчас тоже есть.
Сейчас
вот
тоже.
Ты участвуешь, кстати, в таком? Вообще, сообщество поэтов Ставрополя, дружен ли ты с ними или нет?
Ну, кстати, не особо.
А что такое?
Конкуренция?
Ну, не, ну, с кем-то мы общаемся, конечно, но есть поэты более старшего поколения, которые... не принимают меня в свою когорту.
Но есть и поэты твои ровесники, либо младшие. Почему бы, ну, не принимают, там можно что-то свое, хотя бы какие-то встречи.
Не, ну, мы
и тусовки поэтические.
Периодически что-то организуем, конечно, все равно.
Прочитай там что-нибудь еще.
А о чем, интересно?
А вот о чем захочешь.
Ну вот мне нравится стихотворение про троллейбус.
Давайте.
Ты вези меня, троллейбус, по проспекту вверх, между остановками ускоряя бег, мимо филармонии, вечного огня, вдоль бульвара Тихого, ты вези меня, мимо понедельников, четвергов и сред, мимо сплетен, склок, скандалов и пустых бесед, через дождь октябрьский, августовский зной, через дни, когда чрезмерно я бываю злой, сквозь фортуны поворот и судьбы каприз, ты вези меня, троллейбус, по проспекту вниз».
Ну, как интересно, сначала вверх, а потом вниз, да?
Ну, потому что это Карла Маркса речь
наши ставропольские дороги.
Потому что здесь не совсем про троллейбус, на самом деле.
Про жизнь?
Да. Это
взлеты, падения.
Ну, как бы да, вот такое.
Мне очень нравится, что в стихах ну, вот, фигурируют какие-то знакомые, да, узнаваемые места нашего города. Мне
я
кажется,
просто очень люблю наш город.
Да, и этим становятся стихи тоже близки, мне кажется, тем, кто вот сейчас их услышал, да, или там прочитает тебя в социальных сетях. Это действительно очень здорово. А воплощение, да, этой поэзии, ну, вот ты сказал, в Анапе выступил, а в Ставрополе бывают выступления? Как тебя послушать? Или, может быть, книга есть, и можно ее где-то взять, прочитать?
Ну, книги две я издавал довольно давно. Сейчас материал потихоньку копится, но я надеюсь, в следующем году будет книга. А выступление надо бы, конечно, большое сделать и здесь. Сейчас, я думаю, закончим сезон посадок и где-нибудь ближе к концу ноября что-то организую.
Тем более осень, мне кажется, она просто создана для того, чтобы стихи звучали, чтобы, да, слушатель внимал, когда именно поэт читает. Это же тоже очень здорово, когда сам автор
осень,
исполняет.
Осень, да, это такая пора, которая дает вдохновение чаще всего.
Здорово.
А вообще, вот в твоих стихотворениях есть ли люди, может быть, какой-то собирательный образ знакомого, друга, либо случайного незнакомца, которого ты где-то встретил, но чем-то он тебя зацепил?
Ну, бывает, но на самом деле редко такое. Ну, есть стихотворения, посвященные, ну, чаще всего это эпитафии каким-то людям, которых уже нет с нами. Например, моему аккомпаниатору Андрею Козлову я писал посмертные уже строки. Архитектору Виктору Маркелову, тоже ушедшему от нас. Ну и, например, одному из любимых актеров моего детства Рутгеру Хауэру.
А что-то можем сейчас прочитать или не с собой?
Ну вот как раз давайте про Андрея Козлова и послушаем. «Был мотылек с зубами, был бешеный волк, и вот единый миг ты навсегда умолк. Но голос твой в сердцах все будет так же петь. Его забрать у нас не сможет даже смерть. Теперь уйдешь туда, где дикий клен растет. Хан-хан аргуй тебя, давно у клена ждет. Он отведет туда, где нет ни ксив, ни виз, и где не важен твой посмертный эпикриз. Где будешь снова ты с зубами, мотылек, а здесь пустил дымок затухший уголек».
Вообще, на самом деле, знаете, я о чем подумал, что вот, да, ну, мы постоянно теряем, да, мы теряем мгновения, мы теряем людей, мы теряем какие-то воспоминания, отношения, постоянно в потере. И вот поэтому, не знаю, можно позавидовать или нет, это же все-таки про прожитие, да?
Прожитие эмоций, горевание.
И знаете, такое в гиперболическом, наверное, даже смысле, потому что поэтическое слово, оно всегда сильнее бьет, чем прозаическое, да, или чем какое-то разговорное. Слав, для тебя поэзия — это по большей части терапия. Ну, то есть можно написать для того, чтобы выступить.
Отчасти,
прошу прощения.
Отчасти, да.
Да. А можно для того, чтобы, ну, прожить, протерапевтировать этот момент?
Ну, есть некий терапевтический эффект в этом, конечно, безусловно.
Как у тебя это происходит? То есть эмоции потом отпускают, и легче ты проживаешь те или иные события? Либо вот как мы все любим, друзьям, кто-то, если ходит к психологу, вот высказаться.
Да, да.
Не задумывался.
И поставить точку.
Закрыть гештальт.
Да. Не задумывался над этим как, но вот пришло, пишешь, и все. Бывает, вот про Ставрополь я много лет хотел написать, а не приходило. А потом раз и пришло.
Сейчас,
так бывает.
Да, сейчас у поэзии, я так понимаю, много форматов. Если раньше это были только книги, сборники, то сейчас это может быть... И сборник. Это стихотворение может быть напечатано в литературном журнале. Также это аудиозапись, видео, когда на картинку, на какой-то клип тоже ложатся стихотворения. Как ты думаешь, какой сейчас лучше всего именно передает смысл поэзии? Потому что в клиповое мышление,
какой формат,
как мы да, говорим...
Зависит от восприятия. Я, допустим, на слух воспринимаю хуже. Мне лучше прочитать. Но с другой стороны... Если посмотреть на того же, например, Дмитрия Кравченко, да, очень сейчас известный поэт, он мастер именно, и как исполнитель своих стихотворений, неподражаемый голос, то ну, его приятно слушать. Но, с другой стороны, у него настолько проникновенный голос, что слушаешь просто голос и не вслушиваешься в смысл. А когда сам читаешь, ну, лично для меня, наверное, больше понимаешь.
Итак, мы уже говорили про посадки. Мы говорили, что в ноябре, скорее всего, планируется творческий вечер. Ну, а новая книга, третья?
Новая книга, я думаю, на следующий год.
Вообще большая эта работа для поэта? Ну, то есть собрать, да, антологию там, стихотворений. Понять, что именно это произведение войдет в книгу.
Ну, достаточно большая, да, потому что сейчас в промежуток после издания второй книги я написал несколько еще и рассказов, и теперь я мучаюсь мыслью, как же лучше сделать, то ли сделать все это вместе в одной книге, то ли рассказы потом как-то отдельно издать. И, в общем, я пока не пришел к единому мнению, сам с собой к единому мнению не пришел.
Для тех, кто не хочет ждать год или там, полгода, когда сборник следующий выйдет, где-то сейчас можно почитать, познакомиться с твоим творчеством?
Ну, конечно, у меня группа есть ВКонтакте, она так и называется «Мое творчество».
Обязательно укажем ссылку, если что, подписывайтесь, будем очень рады.
По-моему, вы на нее подписаны, нет?
Я для наших слушателей непосредственно, когда они зайдут к нам в группу ВКонтакте «Радио России», там увидят ссылку. Слав, пожалуйста, в завершении нашего эфира что-нибудь еще прочитай для нас, для наших слушателей. Зрителей.
Да, вот тема психологии же как раз была затронута. И поймут не все, но кто знаком с психологией, поймет точно. Можно ли стать медианой в треугольнике Карпмана в пьесе «Ночь игуаны» с Вей Артманы? Можно ли достичь дна Марианской впадины, выйдя за рамки сна без единой ссадины? Можно ли, чтоб форс-мажор не был минорным? Можно ли произвести фурор тем, что ты просто скромный? Можно ли так упасть, чтобы она не видела? Можно ли не пропасть где-то в море Уэдала? А может быть, в Катанджи или над Бискайским заливом? Можно ли просто жить и быть счастливым?
Можно. Отвечаем на этот вопрос. Я думаю, ни у кого нет сомнений. Вячеслав Маркин сегодня был у нас в студии, поэт. Слав, огромное спасибо за то, что пришел, порадовал
спасибо
нас
вам.
Своими
доброго.
Произведениями. У нас такой литературный сегодня, между прочим, день. В 11:10 встретимся с другим писателем Сергеем Берченко. Не пропустите, будет тоже очень интересно. До скорого.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье.